сахарный диабет является большой медико-социальной проблемой не только для нашей страны, для всех стран мира. Uh-huh. Вот сейчас говорят, идет даже не эндемия, а пандемия сахарного диабета. И у нас в Кыргызстане учет количества больных с сахарным диабетом ведется уже давно ежегодно, но с 2015 года у нас внедрен регистр сахарного диабета на всей территории Кыргызстана, куда ежегодно заносятся данные по количеству больных, по распространенности, по заболеваемости. И вот мы взяли последние данные из этого регистра и поэтому вот опубликовали в журнале здравоохранения Кыргызстана эти данные. И эти данные показывают, что да, в Кыргызстане проблема, как и во всем мире, она стоит остро, потому что количество больных растет. Если сравнить, например, с 2000 годом, в 2000 году всего в Кыргызстане было 19 тысяч больных с сахарным диабетом.
А сегодня?
А сегодня, на 2021 год, больше 74 тысяч больных с сахарным диабетом.
Это те, которые зарегистрированы официально,
да? Которые зарегистрированы.
А есть еще люди, которые о своем заболевании не знают, правильно?
Конечно, дело в том, что вот эта регистрация по регистру, она идет по обращаемости. Но сахарный диабет, особенно второго типа, он долгое время течет скрыто, асимптоматически. И раз идет скрыто, сахар не дает сам болевого синдрома, эти пациенты не ходят. Но если бы мы проводили скрининг всех людей, у которых есть факторы риска диабета, то количество этих больных должно было быть около 260 тысяч. Это дают данные Международной Федерации Диабета. То есть мы выявили только 74 тысячи, а остальные, где-то более 190 тысяч, они еще ходят среди наших граждан, и они не знают, что у них диабет.
А каким вот образом он проявляется, и как человеку понять, что у него сахарный диабет? Я вот слышала, что если, к примеру, человек там потеет, или у него там падает давление, вот каким образом понять, что у человека есть вот это заболевание?
Дело в том, что, как я уже сказала, много-много, несколько лет сахарный диабет течет бессимптомно, потому что он только можно узнать, когда проводят обследование уровня глюкозы в крови. Мы даже правильнее говорить не сахар в крови, а глюкоза в крови. И небольшое повышение глюкозы в крови, например, норма где-то до 6,1, от 4 до 6,1. Если глюкоза крови уже больше 7 или равно 7 миллимоль, это уже диабет. Но многие лица, когда идет 7-8, они не распознают, потому что сахар не дают боли. И они приходят тогда, когда появляются осложнения. Сахарный диабет опасен осложнениями. То есть, скажем, у него ухудшилось зрение, пришел, а у него там имеются изменения со стороны глазного дна. Или у него он пришел к кардиологу с коронарными какими-то заболеваниями или делами, проверяет сахар, у него находят диабет. Или он пришел к дерматологу, у него постоянный там зуд или там еще что-то, дерматолог. Или он пришел к гинекологу, да, находит. То есть сахарный диабет имеет осложнения, и чаще всего наши пациенты, они приходят тогда, когда есть клиника осложнений. Или когда очень высокий уровень глюкозы в крови, тогда появляется такая симптоматика, как жажда, много пьет, жажда, сухость, много мочится, худеет, появляется зуд там, в разных частях тела, или появляется осложнение со стороны жизненно важных органов, или настолько высокий сахар, что у него появляются такие изменения в крови, как кетоацидоз. Вот в этом случае они приходят, и вот таких больных, которых вот пришли с жалобами, их 74 тысячи, но большее количество больных, поскольку мы же не проводим массовый скрининг населения Кыргызстана, это невозможно. Они, конечно, ходят с таким асимптоматическим сахарным диабетом.
Вот вы отметили, что больше 74 тысяч людей – это люди, которые знают о своем заболевании, да? Есть вот у нас еще люди, которые не знают о заболевании. А вообще, какова норма? То есть сколько, к примеру, на 100 тысяч там, людей болеют в той или иной стране, чтобы мы понимали, насколько вот все серьезно в Кыргызстане?
Дело в том, что вот много лет назад, в 2017 году, наша диабетическая эндокринологическая ассоциация, мы проводили скрининг. То есть всех, кто приходит в поликлинику, у кого нет диабета, но он пришел по поводу или высокого давления, по поводу или ожирения, по поводу или какого-то вирусного заболевания. Мы сидели, у всех определяли глюкозу в крови. И у части больных, у которых были подозрительные изменения, мы еще проводили дополнительный тест. И мы обнаружили, что где-то у 5% людей уже был диабет. И точно так же вот в Кыргызстане было проведено исследование Всемирной организации здравоохранения, называется исследование СТЭПС. Это очень большое исследование, там Минздрав был включен, эндокринологи, и оказалось, что примерно 8% людей, они имеют уже диабет, нарушение углеводного обмена. А если взять вот эти 74 тысячи, то на популяционную распространенность получается всего 1% с хвостиком. То есть, видите, значит, у нас где-то, примерно 7 миллионов, да, жителей сейчас говорят.
700 тысяч, получается.
Вот, и 74 тысячи нашли. То есть, получается, по популяционной распространенности, по обращаемости, 1% с хвостиком. А по данным Международной федерации диабета, у нас должно быть 6,6% кыргызстанца уже имеют диабет. Видите, значит, где-то 5% людей, где-то у нас еще... Может, даже больше, чем 5% ходят и не знают, что у них диабет.
Вот мы можем сказать, что это вот прям действительно катастрофа.
Конечно, катастрофа. Почему там не можем сказать?
Меры какие-то.
Дело в том, что диабет опасен не только тем, что он растет, да, количество больных, но диабет же, видите, оно заболевание, которое поражает буквально все органы и системы. Диабет поражает все сосуды, мелкие и крупные сосуды. И поэтому я вам могу привести такую статистику мировую, что ежегодно 1 миллион ампутаций в мире по поводу диабета. Ежегодно 700 тысяч людей по поводу диабета, они должны идут на гемодиализ или на пересадку почек. Ежегодно 500 тысяч людей теряют зрение. Лица, имеющие сахарный диабет, в 3-6 раз чаще болеют инфарктом, чаще у них инсульт. И еще почему? Диабет очень дорогая болезнь. Вы знаете, вот такая статистика была. Я буквально месяц назад приехала из Стокгольма, и нам озвучили такие цифры. Если в 2007 году где-то в мире зарасходовано было на диабет где-то около 300, вот я боюсь уточнить, вот так, миллиардов долларов, то в 2021 году 966 миллиардов долларов – это ежегодные расходы. То есть 10-15% бюджета здравоохранения в ведущих странах уходит только на диабет. Потому что диабет – это поражение почек, это поражение глаз, это поражение сердца, это поражение ног. То есть это не болезнь поджелудочной железы, да, вот говорят бета-клеток, это поражение всех органов. Конечно, это катастрофа, когда диабет растет, когда поражаются все органы и системы, и когда требуются большие средства для того, чтобы проводить лечение диабета. Вот у нас, например, на гемодиализ, если больного брать, да, вот скажем, у нас некоторые пациенты на гемодиализе, ежегодно это средства вкладывают 45-55 тысяч евро для введения больного на гемодиализе. А если ему нужна пересадка почек, то это безумно дорогие.
Ну, насколько мне известно, люди, которые болеют сахарным диабетом, в нашей стране лечатся сами или какую-то роль все-таки в этом играет государство?
Нет, почему они лечатся сами? У нас же есть все-таки служба, есть эндокринологическая. Эти пациенты у нас стоят на учете, в регистр у нас есть. Вот мы эти данные брали из регистра. Эти пациенты, они наблюдаются у семейных врачей-эндокринологов. И эти пациенты получают бесплатно инсулин и средства введения, если они нуждаются в инсулинотерапии.
Но это вот инсулинозависимые пациенты.
Не только инсулинозависимые. У нас диабет же делится первый тип и второй тип.
Да.
Первый тип – это, конечно, пациенты, которые не могут жить без инсулина. Если инсулина не будет, эти пациенты, они обречены на гибель. Так они все получают инсулин пожизненно бесплатно.
А вот сколько процентов у нас таких?
35% пациентов, которые имеют второй тип диабета, они тоже у нас получают инсулин. Видите, бесплатно государство обеспечивает. Это инсулин, это не дешевый препарат.
Так, ну а помимо этого, насколько мне известно, вот диабет, он не лечится. То есть он не излечивается полностью. Это вот как хроническое заболевание,
это хроническое,
которое
пожизненное заболевание,
будет с тобой на протяжении всей жизни. И вот на протяжении всей жизни люди, которые не инсулинозависимы, они
же должны
покупают...
получать таблетированные сахароснижающие препараты. Они должны соблюдать образ жизни, не должна
подождите.
Быть диета.
Это понятно все. И о диете чуточку позже вы нам еще расскажете.
Да.
Вопрос вот какой. Какие-то таблетки для людей, которые инсулинонезависимые, а вот страдают сахарным диабетом, государство тоже выдает? Или же люди сами должны все это дело покупать в аптеках?
Значит, государство частично возмещает закупку пациентами такого жизненно необходимого препарата метформин, и все. А все остальные препараты... препаратов сейчас очень много. Пациенты вынуждены покупать сами. Препарат сульфанил мочевины. Есть совершенно новые, уникальные препараты, новые, они безумно дороги, но пациент, если он в них нуждается, мы ему рекомендуем, он закупает сам. А вот препарат метформин, который повышает чувствительность организма к своему инсулину, угу. Частично вот оплачивается, возмещается стоимость.
Угу. Ну, то есть получается, что это достаточно такое дорогое,
дорогостоящее лечение. А если у него осложнение? А если у него, скажем, полетело зрение, то есть у него ретинопатия, он должен делать операцию, витриэктомию, лазерную коагуляцию, это за счет пациента. А если пациент, у него пошла коронарная болезнь сердца, потому что диабет ведет к атеросклерозу всех сосудов, а если ему нужно стентирование, коронарное шунтирование, это, конечно, платно. А если вот ему нужна там реваскуляризация сосудов нижних конечностей, чтобы не было ампутации, это, конечно, тоже хирургические вмешательства, они требуют определенных средств.
А вот вы как считаете, как специалист, да, мы говорим о том, что у нас очень большое количество людей не знают о том, что у них сахарный диабет, а даже если знают, они не обращают внимания. То есть, вот, к примеру, пошли они к врачу, да, он ему сказал, у тебя сахарный диабет, тебе вот нужно ограничить то-то и то-то. На что человек говорит, ну, чувствую же я себя хорошо, ну, и как бы ничего страшного не случится, он продолжает там есть все подряд, вести какой-то там разгульный образ жизни, не заниматься спортом и так далее. Вот насколько кыргызстанцы понимают, что это действительно серьезная проблема, и в будущем это, ну, очень серьезно повлияет на здоровье человека, который болеет сахарным диабетом?
Ну, дело в том, что вот в том-то и стоит наша разъяснительная работа. Должны подключаться СМИ. Вот вы как раз пригласили меня на спутник. Угу. Меня слушают радиослушатели. Значит, они будут уже информированы. Телевидение. Вот. И не рекламировать вот эти продукты, а надо на телевидении было бы хорошо. У нас есть специальные ролики о профилактике диабета. Но это не всегда это, не всегда это доступно, да? Угу. Потому что это оплата и прочее. И у нас ежегодно есть, вот, есть такой день, называется Всемирный день борьбы с диабетом. И вы, наверное, заметили, ежегодно наша ассоциация проводит вот эту информационные такие разъяснительные такие мероприятия. Мы определяем там на площадях глюкозу в крови, мы собираем СМИ, мы проводим конференцию для пациентов, мы пациентское сообщество, мы привлекаем гражданское общество, и обязательно мы обучаем и пациентов, и медсестер, то есть все, кто заинтересован в борьбе и профилактике диабета. Вот. И плюс еще, если вот вы задали вопрос, вот пациент пришел, у него выявили диабет, вот такого пациента надо направлять в школу диабета. Понимаете, вот мы сейчас... И вот последний конгресс Европейской ассоциации по изучению диабета, он тоже сказал, обучение, обучение, еще раз обучение. И мы должны этих пациентов обучать, то есть кто... Вы же сами знаете, кто владеет информацией, тот владеет миром, да? И вот мы сейчас ставим вопрос, чтобы были открыты школы диабета. Это школы диабета, это не информация. Это обычные такие школы по 7-10 занятий, где мы их подробно обучаем. И вот такие школы, прекрасные школы работают в Национальном центре охраны материнства и детства. Если ребенок заболел диабетом, вот впервые выявленный, и мама приходит, и ребенок их обучает. В эндокринологическом центре школа диабета, как только выявили диабет, проводят. В Ошской межобластной больнице тоже есть школа диабета, очень хорошая школа диабета. Как только выявили диабет, их приводят. И сейчас открылся, слава богу, такая школа в Чуйской областной больнице тоже буквально недавно.
А вот скажите, пожалуйста, насколько эти школы пользуются спросом? Потому что мне вот известно, что у нас, к примеру, в Кыргызстане есть школа отказа от табака, да? Вот к нам приходили специалисты, говорили, что эта школа работает, а по факту, ну, не работает она, потому что люди-то не ходят. И люди не понимают, насколько там эта вредная, пагубная привычка впоследствии может нанести там вред организму. Вот эти школы по обучению, да, диабетические, скажем так, они пользуются спросом среди кыргызстанцев? Или это вот тоже, знаете, ради галочки сделано?
Почему? Это зависит от того учреждения, куда прикреплен пациент с сахарным диабетом. Угу. Если пациент, скажем, прикреплен в эндокринологический центр, в обязательном порядке они проходят школу диабета. И только там после обученным пациентам выдаются уже лекарства, объясняются, понимаете, и пациенты, конечно...
То есть они в этом заинтересованы?
Да, но, ну, конечно, видите, население же разное, у нас разный уровень образования, знаний, и вот наша задача дать очень большие разъяснения по поводу диабета, разъяснения по поводу образа жизни, потому что диабет же влечет еще смертность. Вы знаете, я вам такую цифру скажу, что в 2021 году от диабета умерло 6,7 миллиона людей во всем мире. Вы представляете, да? Вот. А до коронавируса 5 миллионов. То есть сравните население Кыргызстана, да? Вот столько людей погибает от диабета. И, конечно, высокая смертность, высокая инвалидность, высокие осложнения – они, конечно, мотивируют людей, все-таки люди сейчас достаточно грамотные, жить долго, счастливо, uh-huh. все-таки без диабета. Uh-huh. Или если даже с диабетом, но чтобы было качество жизни, было хорошее.
Uh-huh. Роза Бакаевна, вот такой вот вопрос. Расскажите, пожалуйста, что предшествовало такому большому количеству заболеваемости сахарным диабетом среди населения? Что мы делаем не так? Питаемся там неправильно, ведем там нездоровый образ жизни. То есть вот что привело к этому?
Ну вот видите, вы сами назвали основные моменты, потому что есть определенные риск-факторы. Диабет, конечно, он, понимаете, и первый тип, и второй тип диабет имеет генетическую предрасположенность. Uh-huh. Но вот при втором типе вот эта генетическая предрасположенность, она приводит к выявлению диабета, если начинает действовать фактор окружающей среды. А какие факторы? Это неправильный образ жизни, это сидячий образ жизни, это неправильное, нерациональное питание, это высокое артериальное давление. То есть есть целый спектр. Вот у нас у эндокринологов, вот мы обучаем простых врачей, вернее, семейных врачей, мы говорим, есть риск-факторы. И опять же я хочу привести пример вот это исследование, STEPS, ВОЗовское исследование. Это было очень интересное исследование, они проводили по всей стране. И что оказалось? В Кыргызстане, который богат овощами, фруктами, более 70% людей не употребляют вот такие углеводы, овощи, фрукты.
Правильные, правильное так,
питание. Вот. Дальше, физическая активность. 80% людей не имеют достаточной физической активности. Скажите, что нужно для физической активности? Это нужны большие стадионы, все, что было бесплатно, правильно, да? Чтобы были какие-то спортивные залы, да? Ну, видимо, этого у нас недостаточно. А если они есть, это дорого, правильно? Плавательные бассейны,
нет,
да,
это же не всем доступно. У нас есть горы вот рядышком, у нас есть какие-то парки. То есть если человек хочет,
да, если он хочет
вести активный образ жизни, он будет
самый
это
легкое,
делать.
Самый легкий, бесплатный вариант физической активности – это ходьба, правильно, угу. да? Ну, тогда в день он должен проходить 5 километров или 150 минут, три раза хоть в неделю 150, uh-huh. то есть ежедневно 40-45 минут или 150 минут.
То есть я работаю, километров. Простите, с утра и до вечера, то, что мне ночью ходить.
5 километров, вот у нас очень маленький город, вы же видите, он загружен автомобилями, правильно, да? На работу ж можно пройти 3-4 километра пешком? Конечно, можно, но нас все предпочитают ездить, да? Мало велосипедистов, вот я как раз в Стокгольме видела, там велосипедные дорожки, там на автомобилях не очень много людей. Или пешком, или на велосипеде. Велосипед тоже хорошо, правильно, да? Ну, нет мотивации особой. Понимаете, вы говорите горы, а что, все идут в горы, что ли? Да что вы говорите?
Ну,
все идут
при
в
желании,
горы. Может, вы
мне
ходите
кажется.
В горы, может, молодежь ходит, но большинство населения, а ведь диабет – это второго типа, это удел пожилых людей, старше 40, 45, 50, 60, 70 лет. Поэтому, конечно, физическая активность недостаточная. Более того, оказывается, одним из факторов риска является гипертония, артериальная гипертензия. И этот же СЭПС показал, примерно 45% людей у нас имеют высокое давление, не знают, что даже высокое давление. Угу. Столько же людей, оказывается, у нас имеют высокий уровень холестерина, тоже риск-фактор. И больше того, у нас же, видите, как говорят, когда рождается ребенок, да, если у ребенка вес более 4 килограмм, начинают говорить, о, батыр родился, да, угу. там, это тоже плохо, касса рождения крупного ребенка говорит о том, что у матери было неблагополучно все было, да, у матери, видимо, был уже высокий сахар в крови, мы говорим, гестационный диабет, то есть очень много факторов, риск-фактор, образ жизни, физическая активность, нерациональное питание, высокое давление, а если у него есть еще сердечно-сосудистое заболевание, он уже имеет фактор риска. И плюс еще, дорогая моя, возраст, вот лица старше 45 лет, они уже находятся в группе риска. Видите как?
А я вот еще слышала вот как утверждение, что диабет с каждым годом молодеет. И, ну, то есть с каждым годом все больше случаев заболевания регистрируется у детей.
Ведь
с
диабет,
чем это связано?
Дело в том, что раньше мы говорили, вот первым типом диабета болеют только дети, да, вот там это молодых. Но оказалось, что, вернее, вторым типом диабета болеют взрослые, первым типом болеют дети. Но что оказалось? Вы посмотрите, сейчас стали появляться случаи, правда, не по нашему регистру мы этого не видим, но мировой регистр показывает, школьники, которые имеют малоподвижные, которые заедят непонятно что, да, фастфуды, которые имеют избыточный вес, у них тоже, если плюс еще у родителей, у кого-то из родителей диабет, значит, у них есть уже диабет, у них уже выявляется диабет, видите как? То есть и разные варианты диабета есть, первый тип, второй тип, другие типы, и диабет молодеет, да. И у нас в этом году, вот сегодня главный внештатный эндокринолог говорит, уже 900 детей, они уже нуждаются в инсулинотерапии. Вот. А второй тип, мы еще их особо и не искали, потому что он же не проявляется. Значит, надо всех детей с избыточной массой, толстеньких детей, а если у кого еще есть родители больные, если у них проверять уровень глюкозы в крови, да еще провести специальный тест, то наверняка мы найдем у них тоже диабет второго типа.
Угу, к сожалению, да? Да. Скажите, пожалуйста, вот вы как специалист, как считаете, что будет с кыргызстанцами, если вот это исследование, которое вы провели, и те данные, которые вы обнародовали, вот просто-напросто проигнорируют?
Нет, они не будут игнорироваться, я вам однозначно говорю, потому что такие данные ежегодно, просто вот эти данные мы решили опубликовать в этом журнале здравоохранения Кыргызстана, да, этот журнал попросил дать большие статьи, мы просто дали. А такие данные, ежегодный отчет по регистру, он подается главным внештатным эндокринологам, Министерству здравоохранения, в соответствующие структуры. И поэтому, вы знаете, вот привлекаются и доноры, и спонсоры. И вот сейчас я хочу сказать, я прям даже радуюсь этому, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, обратила внимание, сейчас у нас идет проект Всемирной организации здравоохранения по обучению врачей первичного звена, по ранней диагностике диабета и ранней диагностике вот этого грозного осложнения, как диабетическая ретинопатия. И еще второй проект ВОЗа пришел, как раз мы будем заниматься диабетом беременных, гестационный диабет. То есть и наша диабетическая эндокринологическая ассоциация тоже два проекта провела. Буквально 3 года назад мы провели большой проект по диабетической стопе, то есть мы рассказали и населению, и гражданскому обществу, и врачей, и открыли по республике 7 кабинетов диабетической стопы, чтобы предотвратить вот эти ампутации, которые бывают при сахарном диабете. Это просто вот вышла вот эта статья, как передовая, да, а на самом деле эту информацию, такую информацию мы даем каждый год, причем по нарастающей. Если в прошлом году день диабета мы говорили 70 тысяч, то в этом мы говорим 74 тысячи.
А, Роза Бакаевна, вот хотела у вас спросить. Вы нам рассказали о том, что вы проводите вот подобные исследования каждый год, что помимо этого проводится очень большое количество работы вот в этом направлении. После того, как вот эти данные у вас на руках, куда вот они идут дальше?
Они идут в Министерство здравоохранения
Кыргызстана. И что Министерство?
Они идут к главному внештатному эндокринологу. Они на основании этих данных планируются. Во-первых, сколько, какие препараты, какие инсулины, сколько надо закупать, что надо делать вообще, вот как расширять эту службу, какую помощь оказывать, на что обращать внимание, потому что диагностика диабета у нас проводится именно врачами первичного звена. И сейчас в Кыргызстане укрепляется именно вот это первичное звено здравоохранения, обучаются врачи первичного звена, чтобы они рано могли узнать диабет. Может быть, даже на той стадии, когда еще диабета нет, мы называем их предиабет. Вот было проведено очень большое интересное исследование, финское исследование, которое показали, что если выявить лиц, у которых еще нет диабета, но остался один шаг, если с ними хорошо поработать, рассказать образ жизни, физическую активность, то есть нормальный образ жизни, понимаете, то идет снижение риска развития диабета на 58%. И, конечно, вот я сейчас очень рада, что обращают внимание именно на первичку, потому что в Кыргызстане всего 129 эндокринологов, а больных 74 тысячи. И помочь вот этим пациентам, конечно, могут врачи первичного звена, потому что у нас более 1400 сертифицированных семейных врачей, более 4000 терапевтов. То есть первичное звено, оно стоит вот на рубеже, чтобы не пропустить диабет или не дать осложнение диабету. Вот на это обращают сейчас внимание. Расширяют эту службу, помогают этой службе.
Вот это... Ну, то есть, исходя из ваших слов, можно сказать, что Минздрав Кыргызстана вот к таким цифрам готов.
Конечно, бороться с сахарным диабетом мы можем. Минздрав реагирует на тонны Минздрав.
Ну, вот смотрите, тем не менее, вы сказали о том, что вы проводите подобные исследования каждый год, да, и с каждым годом вы видите, что количество людей, которые официально, отмечу, болеют сахарным диабетом, в стране растет. Да? Но при всем при этом вы говорите, что мы можем бороться с сахарным диабетом. Ну,
дело вот в том, что, знаете, может быть, еще растет, потому что начали рано выявлять.
Угу.
Вот мы же уделяем внимание скринингу, правильно, да? Если раньше этот больной проходил незаметно, то вот на то, что обращая внимание на этих пациентов, на толстых пациентов с давлением, начинают у них проверять, и количество больных ежегодно увеличивается. То есть и эта сторона тоже влияет на рост больных диабетом. И, конечно, на рост больных диабетом у нас сыграл и коронавирус, ковид, потому что ковид, оказывается, вот он поражает все органы, в том числе и поджелудочную железу, и те клетки, которые вырабатывают инсулин. И я же говорю, что если у нас, скажем, вот в мире, да, это мировая статистика, до ковида погибало в мире 5 миллионов, как только коронавирус, 6,7 миллионов. Смотрите, количество больных резко возросло. То есть причина роста диабета и ранняя диагностика, но и то, что еще сам по себе диабет растет. Значит, мы должны здесь смотреть, обращать внимание на население, как он ведет образ жизни, достаточно ли у него физическая активность, правильное ли питание, вот эти бесконечные кафетерии с фастфудом, это, конечно, не очень хорошо, понимаете, да? И когда вот стали смотреть, вот тот же проект ВОЗ, Степс показывает, что при таком изобилии фруктов и овощей, вот каждый человек должен примерно 600-700 грамм есть овощей и фруктов. Так, капуста, морковь, баклажаны. То есть наши не едят, нет, оказывается, такого правильного питания.
У нас, да, недавно.
У нас углеводы, у нас мясо, жиры, а еще бесконечные гости, вы знаете, да?
Да, да.
Бесконечные такие мероприятия. И это, конечно, не способствует
вот
правильному
смотрите,
питанию.
Недавно у нас, слава богу, есть такая возможность обращать внимание на подобного рода исследования. У нас тоже недавно были специалисты, которые как раз-таки говорили о том, что у нас в стране проблемы с питанием. Не потому, что мы бедные, да, а потому, что мы просто вот едим неправильную пищу. Там овощи мы заменяем лапшой, там, да, я не да, знаю, да. Мясо там куриное мы заменяем мясом баранины. То есть, ну, вот очень большая проблема, и не только с сахарным диабетом. Вот, ну,
это проблема, наверное, вообще сердечно-сосудистых,
да,
заболеваний.
Проблема, ну,
об
наверное,
этом вам
всего
будут говорить
организма.
И кардиологи, да, будут говорить.
Вот вопрос такой. Раз уж мы не умеем правильно питаться, да, и из-за этого начинаются проблемы со здоровьем у людей, вот какие меры, по вашему мнению, должно принять, может быть, правительство, может быть, Минздрав для того, чтобы достучаться до людей и остановить, может быть, распространение там того же сахарного диабета?
Ну, здоровый образ жизни, это же не приоритет Минздрава. Это всего общества. Значит, все общество, то есть телевидение, СМИ, правительство, то есть все общество, все правительственные структуры, они должны работать так, чтобы кыргызстанцы питались, то есть у кыргызстанцев было здоровое питание. Вот только в этом направлении. Вы нам должны в этом помогать. Может быть, буклеты, рекламы там о здоровом питании. Это же важно, да? Телевидение многие смотрят, по радио. Полезность различных овощей, фруктов, вредность вот этих транжиров, сладостей, вот этих напитков. У нас что? У нас рекламируют курут, который содержит много соли, а много соли – это гипертония. У нас идет реклама колы и фанты, да? Правильно, да? Или таких напитков. То есть надо, людей надо информировать, понимаете, да? И в этом вряд ли мы одни медики справимся. Вот в этом должно участвовать все общество, гражданское общество и все средства массовой информации.
Да, мне кажется, еще и в школах надо вводить какой-то,
школах,
не знаю,
да,
предмет,
значит,
может, по правильному питанию.
В школах ориентировать, в вузах. Может быть, какие-то вот такие мероприятия проводить, которые направлены внедрению здорового образа жизни, не только питания, но вообще и физической активности. Потому что если низкая физическая активность, если он целый день сидит, все эти калории, даже если здорового питания, это ж не будут расходоваться, они пойдут именно для образования жира. А жир – это уже один из главных признаков, один из главных факторов риска диабета. И вы знаете, вот тоже исследование Степс показал, что частота ожирения, у нас ожирение бывает разных видов. Вот есть ожирение, висцеральное ожирение, когда объем талии у женщин, у девушек должен быть примерно меньше 80 сантиметров.
Так,
у мужчин должно быть меньше 94 сантиметра. А вот этот Степс показал, что 62% кыргызстанца имеют толстую талию, то есть у них имеется висцеральное ожирение. А висцеральное ожирение – это один из главных факторов развития и атеросклероза, и нарушения углеводного обмена вплоть до сахарного диабета. То есть это мы всем, всей страной, всем миром должны говорить об этом. И, конечно, ну, это не только наша проблема, понимаете? Это проблема во всем мире. Вы посмотрите, та же страна, богатейшая страна Америка, она на одного больного в год выделяет примерно 11-12 тысяч долларов сахарным диабетом больного. У нас на одного больного в год наше правительство выделяет примерно 231 доллар. Вот эти 231 доллара на одного больного, если взять в совокупности, этого хватает на закупку инсулина, на закупку каких-то там средств введения. И то, что вот в этой, даже вот эта богатая страна, она не может побороть, потому что там фастфуды, там они толще, у них ожирение в два раза больше, чем в Кыргызстане. Видите, то есть это, видимо, такая все проблема, с которой, да, очень трудно.
Ну, давайте напоследок мы с вами, скажем так, резюмируем, да, и вы нам дадите советы, возможно, повторите то, о чем вы нам уже говорили, людям, которые, ну, может быть, хотят себя оградить от этого заболевания, да, вот что им делать. И, что немаловажно, что делать людям, которые уже им болеют.
Конечно, самое дешевое, самое действенное, это, конечно, профилактика, да? Вот, поэтому всем нашим кыргызстанцам я желаю, чтобы они были здоровы, чтобы они были далеки от диабета, что у них не развился диабет, но для этого нужно что делать? У нас есть, я уже говорила, есть факторы риска, и если кто имеет факторы риска, то должен обязательно, да, ну, хотя бы там один раз в год или один раз там в два года проверить уровень глюкозы в крови. И так. Факторы риска это ожирение, это избыточный вес, это у кого давление, у кого наследственность, даже там бабушка болела диабетом, мама болела, если у него нерациональное питание, если у него сидячий образ жизни, если у него в анамнезе, там, скажем, женщина родила, у нее крупный был ребенок, 4 килограмма, это далеко не Манас, да, у нас радуются, когда говорят 5 килограмм, 6. То есть лица с факторами риска, они должны, конечно, знать, что есть такой метод определения глюкозы в крови. В любой поликлинике, в любом центре этот метод проводится. И, если, и плюс еще те, кому за 45 лет, потому что лица 45 лет уже входят в группу риска. И, конечно, людям надо, конечно, заниматься физической активностью, заниматься спортом, волейбол, баскетбол, футбол, плавание, если можно, ходить пешком в день, по крайней мере. Но, конечно, если позволяет сердечно-сосудистая система, да, я ж не могу больному, у которого тяжелейшая патология сердца, говорить каждый день ходить пешком.
Да, он и не сможет.
Да,
простите.
Он и не сможет. Поэтому, ну, где-то рекомендует 10 тысяч шагов в день сделать, если уже не можешь шаги посчитать.
Ну, это
посчитать.
Достаточно много, даже я вам скажу.
10 тысяч шагов, нет, это 5 километров. Это пройти там с одного конца города, ну, где-то до центра. Это не так уж. Оставить свои машины, потому что машины – это выхлопные газы, это в Бишкеке так переполнен вредными веществами. И, конечно, рациональное питание, использовать наши возможности нашего благодатного края. Это яблоки, огурцы, капуста. Меньше есть сладкого, потому что вот это все сладкие, сахар, конфеты, все это, они это легко усваиваем углеводы, они заставляют резко повышаться уровень инсулина в крови, а инсулин в крови – это гормон анаболик. Это гормон, который все синтезирует, набирается вес, да? Ну, вот такие рекомендации.
Ну, вот заключительный вопрос, который я просто, пользуясь случаем, не могу вам не задать. Давайте мы расскажем нашим радиослушателям. То есть вот у нас люди в Кыргызстане, да и не только в Кыргызстане, мне кажется, во всем мире делятся на две категории. Одна категория, которая наплевательски просто относится к своему организму и не предпринимает никаких мер там, до последнего буквально. А есть другая категория, так называемые паникеры. И вот если им поставили сахарный диабет, то они в прямом и в переносном смысле слова ставят просто крест на своей жизни. То есть мне хотелось, чтобы вы рассказали, что сахарный диабет – это не приговор, да? И что если у человека сахарный диабет, он может прожить здоровую и полноценную жизнь. Я сейчас правду говорю.
Нет, вы правду сказали. Поэтому долгое время, вот даже мы говорили так, сахарный диабет – это образ жизни. Значит, это правильный образ жизни. И у нас есть такие данные по статистике, не только наша, но вот мировая статистика показывает, что даже лица с сахарным диабетом, если у них рано диагностировали, они все правильно соблюдают, правильно лечатся, то длительность жизни у них даже больше, чем у людей, у которых не было диабета. Вот, поэтому сахарный диабет – это не приговор. Сахарный диабет – это лишь что? Соблюдать правильный образ жизни, следовать рекомендациям врачей. И я думаю, что тогда конечно, этот человек может достойно прожить ту жизнь, которая дана ему Богом. Вот, не игнорировать врачей, не заниматься самолечением, не заниматься голоданием, потому что некоторые наши пациенты думают, вот у меня высокая глюкоза, если я буду голодать, может, он снизится. Ни в коем случае, даже при голодании глюкоза в крови может быть еще больше. Потому что глюкоза синтезируется в самом организме тоже.
Спасибо вам за интересную беседу. Я хочу напомнить, что в гостях у нас была сегодня вице-президент Диабетической и эндокринологической ассоциации Кыргызстана, доктор медицинских наук, профессор КРСУ, заведующая профессорским курсом Кыргызского государственного медицинского института постдипломной подготовки и переподготовки кадров Роза Султаналиева. Вы слушаете радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь с нами.